что он им скажет, то они и сделают. Он сам патриарх, сам церковь, он один перед Богом. И чему безумец радовался только что? Да, рука Господня простерлась к нему и отяготела на нем страшную тяжестью. Страшно! Страшно впасть в руки Бога живого. Точно пропасть разверзлась у ног его и повеяла оттуда ужасом, от которого на голове его зашевелились волосы. Он закрыл лицо руками. «Отступи от меня, Господи! Избавь душу мою от кровей! Боже, Боже! Спасение моего!» Потом встал и пошел в спальню, где в углу над изголовьем постели неугасимой лампады теплилась перед чудотворной иконой Спаса Нерукотворного, писанной в поднос царю Алексею Михайловичу, жалованным царским иконописцем Симоном Ушаковым и хранившейся некогда вверху в сенях кремлевских палат. То был русский перевод с незапамятного древнего византийского образа. По преданию, когда Господь восходил на Голгофу, то, изнемогая под ношую крестной, вытер пот с лица полотенцем, убрусом, и на нем отпечатался лик. С тех пор, как мать Петра, царица Наталья Кирилловна, благословила сына этим образом, он уже никогда не расставался с ним. Во всех походах и путешествиях, на кораблях и в палатках, при основании Петербурга и на полях Полтавы, везде образ был с ним. Войдя в спальню, прибавил в лампадку масла и поправил светильню. Пламя затеплилось ярче, и в золотом окладе вокруг темного лика в терновом венце заблестели алмазы, как слезы, рубины, как кровь. Встал на колени и начал молиться. Икона была такая привычная, что он уже почти не видел ее, и сам того не сознавая, всегда обращался с молитвой к отцу, а не к сыну, не к Богу, умирающему, изливающему кровь свою на Голгофу, а к Богу живому, крепкому и сильному во брани, воителю грозному, победодавцу праведному, тому, кто говорит о себе устами пророка. Я топтал народы во гневе моем и попирал их в ярости моей. Кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое. Но теперь, когда поднял взор на икону и хотел, как всегда, обратиться с молитвой мимо сына, к отцу, не мог. Как будто в первый раз увидел скорбный лик в терновом венце. И лик этот ожил и заглянул ему в душу кротким взором. Как будто в первый раз понял то, о чем слышал с детства и чего никогда не понимал. Что значит сын и отец. И вдруг вспомнил страшную древнюю повесть тоже об отце и сыне. Бог искушал Авраама и сказал ему: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и принеси его во всесожжение». И устроил Авраам жертвенник, и, связав сына своего, положил его на жертвенник. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Это лишь земной прообраз еще более страшной жертвы небесной. Бог так возлюбил мир, что не пожалел для него сына своего, единственного своего, и вечно изливаемую кровью Агнца, кровью сына, отчий гнев утоляется. Тут чувствовал он какую-то самую близкую, самую нужную тайну, но такую страшную, что не смел думать о ней. Мысль его изнемогала, как в безумии. Хочет или не хочет Бог, чтоб он казнил сына, простится или взыщется на нем эта кровь? И что, если не только на нем, но и на детях его, и внуках, и правнуках, на всей России? Он упал лицом на пол и долго лежал так, распростертый, недвижимый, как мертвый. Наконец опять поднял взор на икону, но уже с отчаянной, неистовой молитвой, мимо сына, к отцу. «Да падет сия кровь на меня одного! Казни меня, Боже, помилуй Россию!» Книга восьмая. Оборотень. Царевич смотрел на дверь, в которую должен был войти Петр. Маленькую приемную Преображенского дворца, почти такого же бедного, как петербургский домик царя, заливало февральское солнце. В окнах был вид, знакомый царевичу с детства. Снежное поле с черными галками, серые стены казарм, тюремный острог, земляной вал с пирамидами ядер, караульную будку и неподвижным часовым на прозрачно-зеленом небе. Воробьи на подоконниках чирикали уже по-весеннему. С ледяных сосулек падали светлые капли, как слезы. Был предобеденный час, пахло пирогами с капустой. В тишине маятник стенных часов однообразно тикал. На пути из Италии в Россию царевич был спокоен, даже весел, но точно в полусне или забытии, не совсем понимал, что с ним происходит, куда и для чего везут его. Но теперь, сидя с Толстым в приемной, и так же, как тогда ночью в королевском дворце в Неаполе, во время бреда, глядя на страшную дверь, как будто пробуждался, начинал понимать. И так же, как тогда, весь дрожал непрерывную мелкую дрожью, точно в сильном ознобе. То крестился и шептал молитвы, то хватал за руку Толстого. «Петр Андреевич! Ох, Петр Андреевич! Что-то будет, родимый! Страшно! Страшно!» Толстой успокаивал его своим бархатным голосом. «Будьте благонадежны, ваше высочество! Повинную голову меч не сечет. Даст Бог потихоньку да полегоньку, лотком да мерком!» Царевич не слушал и твердил, чтобы не забыть приготовленную речь. «Батюшка, я ни в чем оправдаться не могу, но слезно прошу милостивого прощения отеческого рассуждения, понеже кроме Бога и твоей ко мне милости иного, никакого надеяния не имею и надеюсь во всем в волю твою». За дверью послышались знакомые шаги. Дверь отворилась. Вошел Петр. Алексей вскочил, пошатнулся и упал бы навзничь, если бы Толстой не поддержал его. Перед ним, как бы в мгновенном превращении оборотня, промелькнули два лица. Чуждое, страшное, как мертвая маска, и родное, милое, каким он помнил отца только в самом раннем детстве. Царевич подошел к нему и хотел упасть к его ногам, но Петр протянул к нему руки, обнял и прижал к своей груди. «Алеша, здравствуй! Ну, слава Богу, слава Богу! Наконец-то свиделись!» Алексей почувствовал знакомое прикосновение пухлых бритых щек и запах отца, крепкого табаку с потом. Увидел большие, темные, ясные глаза, такие страшные, такие милые, прелестную, немного лукавую улыбку на извилистых, почти женственно тонких губах, и, забыв свою длинную речь, пролепетал только: «Прости, батюшка!» И вдруг зарыдал неудержимым рыданием, все повторяя: «Прости! Прости!» Сердце его растаяло мгновенно, как лед в огне. Что ты, Алешенька?» Отец гладил ему волосы, целовал его в лоб, в губы, в глаза с материнской нежностью. А Толстой, глядя на эти ласки, думал: «Зацелует ястреб курочку до последнего перышка». По знаку царя он исчез. Петр повел сына в столовую. Сучка Лизетта сперва зарычала, но потом, узнав царевича, смущенно завиляла хвостом и лизнула ему руку. Стол накрыт был на два прибора. Денщик принес все блюда сразу и вышел. Они остались одни. Петр налил две чарки анисовой. «За твое здоровье, Алеша!» Чокнулись. У царевича так дрожали руки, что он пролил половину чарки. Петр приготовил для него свою любимую закуску — ломоть черного хлеба с маслом, рубленным луком и чесноком. Разрезал хлеб пополам, одну половину для себя, другую для сына. «Видишь, как ты отощал на чужих-то хлебах», — молвил он, вглядываясь в сына. «Погоди, живо откормим, станешь гладкий. Сытнее де русский хлеб немецкого». Угощал с прибаутками. «Чарка на чарку, не палка на палку. Без троицы дом не строится. Учетверить гостей развеселить». Царевич ел мало, но много пил и быстро пьянел. Не столько, впрочем, от вина, сколько от радости. Все еще робел, не мог прийти в себя, не верил глазам и ушам своим. Но отец говорил с ним так просто и весело, что нельзя было не верить. Расспрашивал обо всем, что он видел и слышал в Италии, о войске и флоте, о папе и цесаре. Шутил, как товарищ с товарищем. «А у тебя губа не дура?» — подмигнул, смеясь. «Афрося, девка, хоть куда?» «Годов бы мне 10 с плеч, так пришлось бы чего доброго сынку батьки беречься, чтоб с рогами не быть. Недалеко, видно, яблочко от яблони падает. Батька с портомой, сынок с поломой». «Полыди, — говорят, — Афрося мыла у вяземских». Ну да ведь и Катенька белье стирала.